«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В последнее время в России, как это часто бывает, разгорелись футбольные, одни нешуточные страсти. И пока сборная России национальная лишена тренера, поскольку накануне принята отставка Фабио Капелло. Сегодня он попрощался с российской футбольной общественностью, с болельщиками. А нового тренера пока нет. И вот сегодня подзаголовок нашей беседы с нашими гостями: «Россия без Капелло. Последствия отставки тренера сборной России и перспективы российского футбола». А наши гости — это спортивный журналист Олег Винокуров. Добрый вечер, Олег.
Добрый вечер.
И шеф-редактор отдела футбола портала Sportbox.ru Борис Богданов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Олег, какие вам времена вот напоминают эта ситуация? Я так часто помню, что как в критические моменты менялся тренер, на переправе часто меняли, прямо чуть ли не накануне чемпионатов мира. А вот сейчас вот какие аналогии вам приходят на ум?
Ну, в общем, на самом деле это ситуация стандартная, ее просто нестандартной делает материальная составляющая, естественно, потому что раньше о таких деньгах, о каких сейчас все вокруг говорят, мы и слыхом не слыхивали, и, в общем, знать ничего не знали. А так, ну, в общем-то, ничего такого специфического здесь нет. Нормальный творческий процесс, работа, тренер почувствовал, ну, и сам почувствовал, и его наниматели почувствовали, что выполнить поставленную задачу он не может, результата не дает. Ну, тренеры все время меняются в сборных, особенно в сборной России, которая, как мы знаем, чаще не выполняет какую-либо задачу, чем выполняет. Поэтому, ну, ничего такого сверхъестественного, повторю, кроме вот этих сумм, от которых, естественно, просто голова идет кругом, ничего сверхъестественного в этой ситуации нет.
Борис, а какие вы считаете вот наибольшими провалы в тренерстве, в эпохе тренерства Фабио Капелло?
Ну, в общем, легче перечислить успехи, чем, да, потому что за весь отборочный цикл, в котором мы сейчас участвуем, команда выиграла всего один матч, да, и второй она получила как техническое поражение от сборной. Сборная Черногории засчитали техническое поражение за безобразие, которое было устроено ее болельщиками. Это, в общем, конечно, минимум, да. Ну, наверное, можно вспомнить чемпионат мира в Бразилии, где от сборной ждали выхода из группы, не самой сложной, прямо скажем, группы, а она этого не сделала. Так что вот, наверное, вот больших успехов не припомнить, а вот неудачи вот такие, да.
С нами на связь вышел легендарный советский футболист Анатолий Бышевец. Добрый вечер, Анатолий Федорович.
Добрый вечер.
Чем вам запомнилась эпоха тренерства Фабио Капелло? Вам слово.
Я ожидал большего от Капелло, и к этому было очень много предпосылок. Ну, прошлое его как тренера клубных команд несколько разочаровало выступление сборной Англии в финальной части чемпионата мира в ЮАР. И его приход, мне казалось, что ему удастся вдохнуть в сборную нашей страны. Первое, его авторитет, его концепции, философия. Но надо говорить, что это были клубные команды, в составе которых были выдающиеся игроки. И совершенно другое, наверное, восприятие у Капеллы было, когда он пришел в сборную и столкнулся с совершенно другим менталитетом, уровнем игроков. И я думаю, что на определенном этапе до финала ему и удавалось сохранить вот еще инерцию сборной команды, которая имела достаточно возможностей и потенциала выступить хорошо в первенстве мира в Бразилии. И вот здесь феномен, созданные условия, подготовка практически месяц, и мы не увидели главного. Ему не удалось объединить игроков вокруг идеи, создать морально-волевой настрой. И практически по ходу квалификации он не сумел одержать ни одной победы, и команда практически деградировала. И это продолжалось после чемпионата, выводов не было сделано. Ну и главное, я не был сторонником того, чтобы пролонгировать его контракт до чемпионата мира, до окончательного результата его контракта. И в итоге, мне кажется, что закономерен исход работы Капеллы. И большое разочарование, и с трудом представляешь себе будущее этой команды.
Спасибо большое. Оставайтесь с нами на связи. Мы задаем вопрос Алексею Кузнецову, нашему спортивному обозревателю. Алексей, добрый вечер. Как вы вообще оцениваете практику приглашения тренеров-иностранцев на работу в сборную страны? Вам слово. Добрый вечер еще раз.
Добрый вечер. Ведь это несколько абстрактный подход к ситуации. Что значит тренер-иностранец? У нас в сборной сейчас вот завершилась эпоха работы третьего тренера-иностранца. До Капеллы работали, я напомню, Гус Хиддинг, затем Дик Адвокат, специалисты из Нидерландов. Хиддинг работал более или менее успешно, занял высокое место на чемпионате Европы со сборной России. А Адвокат таких успехов не добился. Капелла, как видно, тоже, хотя он вывел сборную России в финальную часть чемпионата мира. Мне кажется, что вопрос не должен так стоять: тренер-иностранец, тренер-россиянин. Не в этом дело. Этот вопрос очень условно влияет на подготовку сборной команды. Можно говорить о менталитете, можно говорить о разности подхода, но это все, повторяю, очень условно. Главная проблема российской сборной совсем в другом. Совсем не в том, иностранец у руля сборной стоит или российский специалист. Вопрос совсем в ином. Вопрос в том, как готовятся игроки сборной России, как проходит их становление, какие условия им созданы для творческого и профессионального роста. А вот таких условий сейчас, на мой взгляд, в России просто не существует. Ну, по крайней мере, в таком полноценном объеме. И именно от этого нужно представить, из этого исходить, а вовсе не из национальности того или иного тренера сборной России. Да, Капелла не очень хорошо, прям скажем, показал себя со сборной России, и в том числе и со сборной Англии. Это всего две сборные, с которыми он работал. Оба варианта неудачные, и это подчеркивает та разница, которая в успехах, которые он добился, работая с клубами, с Реалом, с Ромой, с Ювентусом и с Миланом. Он выигрывал с каждым из этих клубов чемпионат Италии и Испании, соответственно, становился лучшим тренером Италии. И, в общем, это была достаточно хорошая, результативная его работа. А затем, когда дело пошло со сборной, сначала Англии, затем и России, оба раза были откровенно неудачными. И мне кажется, что Капелла, конечно, не тренер сборной в первую очередь. По крайней мере, два серьезных этапа его работы об этом свидетельствуют достаточно очевидно. Вот это как минимум то, что можно сказать о нем, как о серьезном специалисте, а он серьезный специалист, безусловно. И дальше можно уже обсуждать вопросы какие-то тактические, какие-то стратегические, вопросы подготовки сборной той или иной России или Англии. Но это не снимает главную проблему, не снимает проблему уровня подготовки футболистов, из которых, собственно говоря, и строится сборная.
Да, вот. Давайте, спасибо, Алексей. Давайте мы как раз тогда уже вслед не будем Фабио бросать больше камней, а поговорим вот об этом. Олег Валерьевич, как вы считаете, в чем вот действительно корень зла, то, что даже ни один кудесник, ни старик Хаттабыч не может обеспечить победу сборной России по футболу?
Ну, любой кудесник, он же работает в конкретных условиях. Вот с этими условиями в России действительно проблемы, но просто уровень развития футбола нынче не таков, при котором можно рассчитывать на какие-то достижения. Но, к сожалению, еще здесь примешивается к этому вот вопросу назначения тренера, примешиваются всякие, ну, вещи, которые я считаю посторонними, потому что на самом деле это не более чем, ну, нормальный творческий производственный вопрос. сугубо профессиональный, узкий, я бы даже сказал, узкий профессиональный вопрос. Назначение тренера для конкретной команды. Ну, просто у нас он, ну, превращается в вопрос, естественно, национальный. Нужен нам иностранец, не нужен, нет, давайте наших. Вопрос, разумеется, финансовый, потому что, ну, а я не знаю, что отражают эти финансы. Мы с вами как-то в этой студии говорили, там, я не знаю, примерно год назад, то, что ну, в России такие деньги вокруг этого крутятся, что ты даже просто не понимаешь, ну, в каком мире ты находишься, что отражают эти финансы. Уровень развития футбола они точно не отражают, уровень амбиций, видимо, отражают амбиции руководства. На чем основаны эти амбиции, тоже непонятно. Ну, в общем, не позавидуешь никакому тренеру, который возглавит сборную России, потому что футбол российский нынче в плачевном состоянии, это понятно. Не первый год уже это происходит. Ну, есть не. Ну, и потом, когда ты назначаешь тренера, ты просто должен смотреть, кто может подойти вот для игровой модели, которую можно с этими имеющимися игроками, а их тоже, кстати, очень мало кандидатов. Вот тут с этими игроками что можно построить и кто для этого подойдет? Капелло изначально не подходил. Капелло, который играет в оборонительный футбол всю свою жизнь. Он изначально не подходил, потому что сила ну, российского поколения, у нас уже давным-давно перестали рождаться, воспитываться качественные защитники. У нас вся сила всегда была в нападении. Самые яркие игроки появлялись, потому что там просто чистый талант скорее, а не школа важна. И брать тренера, который всю, ну, надо просто было тщательно изучить и посмотреть, надо было понять, что человек... У него основа это оборона, как у представителя классического итальянского стиля. Он уж изначально не подходил, это просто был путь в никуда. Но теперь надо смотреть, кто есть вокруг. Сейчас ходят слухи, что можно даже совместительство уже, там типа Слуцкий может совмещать. Но это, на мой взгляд, тоже путь в никуда. Впрочем, меня вряд ли спросят.
Борис, как вы считаете, может быть какой-то изъян в механизме принятия решений о выборе тренера? Вот раз столько задействовано составляющих, может его как-то упростить, доверить какому-то узкому ареопагу там, авторитетов?
Ну, в сущности, решения принимаются узким достаточно ареопагом авторитетов. Но ведь звучали, конечно, уже такие совсем дикие предложения от каких-то людей, что давайте будем выбирать чуть ли не всенародным голосованием там и так далее. Но это глупость, это не так в футболе не бывает. Все равно выбирает тренер, выбирает некий узкий круг руководства Федерации футбола, в нашем случае еще и Министерство спорта, естественно, во главе с Виталием Мутко. Вот. Это немного людей, которые будут принимать это решение. Но вопрос сейчас в том, чтобы уговорить, если они, например, хотят Леонида Викторовича Слуцкого поставить во главе сборной, а, в общем, об этом много говорят. Вопрос в том, чтобы уговорить его, уговорить клуб ЦСКА, который он работает, чтобы те пошли на совмещение, о котором идет речь. Вот. Но пока что ЦСКА, как я понимаю, не хочет, чтобы Слуцкий совмещал работу в клубе с работой в сборной. И сам он, я думаю, тоже, может быть, не очень будет рад такому варианту.
Да, давайте мы Анатолия Бышевца спросим. Ведь были времена, когда совмещали... Потом признавали это, правда, вредно, эта практика, по-моему.
Штам в том числе совмещал на определенном этапе.
Да, по-моему, Лобановский совмещал. Да. Анатолий Федорович, напомните, были ли примеры, когда тренер сборной тренировал еще и клуб?
Да, такие у нас примеры были. Они были и в хоккее. Если мы с вами вспомним, это и ЦСКА было базовой командой, и в баскетболе у Гомельского. Я работал со сборной СССР, работая в «Динамо», с олимпийской командой, с «Зенитом», со сборной России. Это очень сложная работа, и если она не носит формирование сборной команды базового принципа, то это очень сложно.
Да, Алексей Кузнецов, вопрос. Как вы считаете, имеет ли смысл возродить эту практику, чтобы, ну, как правило, тогда тренер берет большую часть своего клуба в сборную и одновременно тренирует и клуб, и сборную? Вам слово, Алексей.
Я думаю, что этот принцип, безусловно, вреден, особенно в нынешних условиях, когда, в принципе, не может быть ни одного клуба в российском футболе, который мог бы стать базовым для сборной России. А у сборной России есть какие-то базовые линии, например, защита и вратарь из ЦСКА, или, скажем, нападение из какого-то другого клуба. Но в целом сборная быть сформирована на базе какого-то клуба сейчас не может. Во-первых, потому что просто нет достаточного количества игроков в одном клубе. А во-вторых, очень много иностранцев в клубах. И каждый раз переформатируются те или иные линии. Поэтому говорить о базовом клубе для сборной просто невозможно. Но кроме этого, работа тренера сборной и тренера клуба – это вообще разные профессии, я считаю. Они по-разному должны быть организованы, по-разному должна быть организована работа этих специалистов. И это совмещение, оно в последнее время, то, что возникало в России, каждый раз заканчивалось неудачей. Но в России действительно к этому тяготеют, и вот сейчас речь идет даже о том, что возможно будет совмещать посты министра спорта России и президента РФС Виталия Мутко, что, по-моему, вообще анекдот, и если это случится, это будет катастрофической вещью, поскольку руководитель государственного предприятия не может совмещать одновременно свою работу с работой вообще с организацией, каковой является РФС. Но вот если случится, и, допустим, Слуцкий возглавит сборную России и ЦСКА, а Мутко возглавит Министерство спорта, которое он уже, собственно, возглавляет, и РФС, то это будет, конечно, такой шедевр организационной, что называется, деятельности. Я был бы категорическим противником этого.
Да, давайте, Олег Валерьевич, спросим. По-моему, это же даже запрещено.
Ну, запрещено вмешательство государства в деятельность. Да. Ну, это вернее как. Это просто Международная федерация футбола это дело не приветствует. Если она видит, что где-то под влиянием со стороны, под влиянием государства принимаются какие-то решения футбольными властями, ну, значит, тогда там всех начинают пугать изоляцией, отлучением временным от всех соревнований, естественно, под эгидой ФИФА. Ну, это понятно. Здесь, в данном случае, здесь как раз этого не произойдет, потому что речь-то идет про конфликтную ситуацию, когда, например, федерация решила, вот мы назначим этого тренера, тут министр пришел, сказал, нет, этого тренера назначаем другого. Вот тогда конфликт. А здесь как раз, если Мутко все возглавит, никаких конфликтов не будет, разумеется, все будет очень хорошо. Ну, в восточных странах же такое есть, там да. Шейхи, естественно, тоже, они все...
Они же федерации, да, там, они же министры, да.
Конечно, и все прекрасно, никто никому не мешает, никто ни на кого не в обиде, все очень довольны, поэтому здесь как раз с этой точки зрения проблем не будет. Будет абсурдно это выглядеть, как справедливо Алексей заметил. Но это уж другое дело. Это, видимо, не первое, что будет выглядеть абсурдно в российской действительности.
Борис, как по-вашему, осложняет ли ситуацию приближения чемпионата страны? Потому что как-то должны уже все определиться, а до сих пор нет сборного.
Ну, собственно, начало тренера. Чемпионата страны непосредственно к сборной отношение имеет с какой точки зрения, что тренер сборной, тренер, он да, занимается тем, да. Что он, в общем, если он не работает в клубе, как Капелло, он должен сейчас заниматься тем, чтобы отсматривать игроков, просматривать матчи сборной, ходить на стадион и так далее, потому что ему впереди, так сказать, у него важные матчи, ему надо понимать, кто в каком состоянии
для
находится.
Для клуба будет сюрприз, если у них в начале сезона выдернут тренера. Для любого клуба будет это, наверное, большое.
Выдернуть тренера, ЦСКА сказал, что если вы хотите Слуцкого, тогда он должен уволиться из ЦСКА и пойти в сборную. Но я не уверен, что самому Слуцкому это очень хочется, потому что в ЦСКА у него все налажено, у него, в общем, он там работает уже достаточно давно, он там все знает, он проявил себя, он, в общем-то, уважаемый, авторитетный человек в тренерском мире, да. Там у него есть хорошая структура, которую создал президент ЦСКА Гинер, там, да, все, работает селекционная служба, работают все, кто должны работать. А вот бросать все и идти, в общем, в сборную – это кот в мешке. Ты можешь прославиться, а можешь оказаться в роли, так сказать, изгоя. И испортить себе, в общем, репутацию и карьеру. Да. Тут, конечно, тяжелое решение, которое предстоит принять, если это, конечно, Слуцкий.
А насколько, по вашим данным, сейчас широк вообще вот этот рынок, как говорят журналисты, тренеров уровня сборной?
Да, в общем-то, не очень широк. Дело в том, что называются кандидатуры всех, кого можно, там, не знаю, там, можно десяток, наверное, назвать людей, которых называли с разных трибун, там, Никита Павлович Симонян на исполкоме РФС, который муссируется в прессе, там, опросы вешаются в интернете, вот у нас на сайте, на других, так сказать, голосуют люди. Но, в общем-то, круг не так велик, потому что это либо люди, которые уже работали со сборной, каждый из них проявил себя где-то хорошо, а где-то не очень, поэтому, естественно, тоже вызывает сомнения. Бесспорных каких-то, вот, что было один, два, три, там, допустим, бесспорных кандидата каких-то, которые вот все готовы им доверить, такого, наверное, нет сейчас, к сожалению.
Да, вопрос Анатолию Бышевцу. А вы кого бы, может быть, сейчас давайте раскроем собственные симпатии, кого бы вы сейчас желали бы, может быть, увидеть на посту тренера сборной России?
Я думаю, что говорить о тренере сборной России надо прежде всего с позиции опыта работы непосредственно. Потому что это очень специфическая работа. Умение в кратчайшие сроки создать и сформировать команду, а создание команды, все перечисленные кандидаты, как правило, не занимались, они приходили уже на созданные команды. Второе, это, конечно, опыт игрока и тренера, имеющего международный, участие в международных турнирах. Здесь тоже есть проблема. Ну и, естественно, вопросы совмещения. Вопросы совмещения. Таких кандидатов я не вижу. И самое главное, что надо с колес сегодня не решать вопросы и задачи результата к чемпионату, к финальной части тенниса Европы. И, естественно, работы на перспективу и на стратегию к 2018 году. К сожалению, сегодня мы не можем совместить и главное. Ведь чем больше сегодня говорят в прессе или и лоббируют кого-то, тем больше это вызывает подозрения.
Да, утечка. Да, пожалуйста, говорите, да, Анатолий Федорович.
Да, я сегодня хочу сказать еще одну такую интересную вещь. Ведь у нас есть много опытных тренеров, которые работают. Мы наблюдаем в теннисе привлечение того же Джоковича и Федерера, бывших чемпионов и великих игроков. У нас есть много тренеров опытных, которые также могли бы в какой-то степени облегчить эту задачу. И в качестве консультанта, начальника команд, сборной. Но, к сожалению, этого нет. И выбор тренеров, он очень неразборчив. И если мы сегодня говорили о Хидинге, то работа Хидинга, она была основана на базе двух клубов – «Зенита» и «ЦСКА», что фактически облегчало и подготовку, и взаимодействие в командных действиях, когда групповые по групповому принципу из клуба выдвинуты были оборона, средняя линия и так далее. Есть такой принцип формирования команды. Ну, мне кажется, что ситуация не совсем тупиковая. Дело в том, что надо определиться. Ведь в свое время я также принимал сборную команду в 90-м году, сборную СССР, и за полтора месяца мне приходилось сделать выбор в пользу молодежи. Не попадали Досаев, не попадали там Заваров, много выдающих Диатули, много выдающихся игроков состав, но у меня задача мною была определена не попадать в финальную часть чемпионата Европы, что мы, правда, сделали, вопреки, а создание команды к 1994 году чемпионата мира. Такая же ситуация была со сборной России, когда я за месяц принял сборную команду России. И практически совмещая с «Зенитом», и практически удалось подобрать целую группу молодых игроков. Ипанова, Смертин, здесь и те же Бесчастных, и и Тихонов, и Титов, Тимак, Семшов, целая группа молодых. Поэтому я не согласен с тем, что у нас нет игроков и нет тренеров. Дело в том, что мы не ценим тех, кто есть.
Да, согласен с вами. Алексей Кузнецов, вопрос. А вам чья милее кандидатура из тех, что муссируются вот на страницах вот этих утечек в прессу?
Честно говоря, из тех, что муссируются, я не могу сказать кого-то, кто откровенно был бы наиболее очевидной кандидатурой на пост главного тренера сборной. Леонид Слуцкий со сборной никогда не работал. Кто еще? Юрий Семин работал, но он сейчас возглавил Анжели, у него свои, я думаю, планы. Из свободных тренеров внезапно образовался только что Станислав Черчесов, но мне кажется, он тренер масштаба не сборной. А скорее я бы, может быть, отнес свои, так сказать, симпатии к тренеру сборной команды молодежной, которая сейчас играет на чемпионате Европы и вышла в полуфинал. Это, по-моему, Дмитрий Хомуха. Он тренер молодой, но то, что он делает с сложившимся коллективом молодежным, выглядит достаточно симпатично. А если учесть, что эта сборная должна быть ориентирована на чемпионат мира 2018 года, а вовсе не на чемпионат Европы 2016 года, куда еще нужно выйти, мне кажется, что этот молодой коллектив вполне может за два оставшихся года до чемпионата мира вырасти во что-то более серьезное. Но это, конечно, очень рискованная процедура, она в российском футболе, мне кажется, никогда не делалась вот настолько откровенно. А других свободных тренеров в России, мне кажется, и нет, но если не считать уже даже таких, как Олег Романцев, который давно не тренирует. Очень трудно выбрать кого-то из тренеров сейчас, обязательно, если говорить обязательно о российских. Мне кажется, откровенного, очевидного кандидата просто нет.
Олег, как вы относитесь к этой идее взять руководство молодежной сборной, тренера Хомуху?
Конечно, это единственный... Сейчас вот по ходу нашего разговора и то, что говорил Анатолий Федорович, все к этому, так сказать, и идет. Действительно, это совершенно разные две профессии. Тренер клуба и тренер сборной. И надо ориентироваться на тех, у кого есть опыт. Какой опыт? Это другой вопрос. Найти опыт, разве что Анатолий Федорович сам захочет вновь возглавить. У него есть опыт руководства сборной там, на всех крупных, на всех уровнях, там, на всех турнирах, естественно. Ну, а так, если говорить действительно... А то Федорович не впервой приходить, так сказать, в роли пожарного, там, спасать ситуацию. Это понятно. Ну, а если говорить действительно там о перспективе, правильно, нужен кто-то из системы сборных. Есть же люди, есть Бородюк, есть вот Хомуха, там, я не знаю, у Колыванова есть опыт руководства молодыми, сборной из молодых игроков составленных, у Писарева, там, я не знаю, надо выбирать, пусть растет вместе с командой, тренер тоже должен расти, он же не бронзоветь должен, как Капелло, которому уже обещали больше не упоминать в Суе, пришел, сел на мешок с миллионами, и ручки сложил, и вот его имя работает на него. Не надо это? К чему? Пусть найти таких можно, специалистов. Да, просто когда мы начинаем, мы же уже тоже привыкли вот к вопросу об амбициях, о больших деньгах, которые сразу навязывают нам большие амбиции. Мы же начинаем по верхам, так, кто там свободен? Скалари, может быть, нам, или кто там, нам надо же из чемпионов мира, там, а может быть, Клинсман сейчас какой-нибудь там где-то на горизонте, или там, я не знаю кто.
Бекенбауэр.
Бекенбауэр, сейчас ему делать нечего, приедет. В том-то и дело. Давайте как-то приземлимся и подумаем действительно на существе дела. И тогда можно действительно обратить внимание. Хомуха – отличный вариант. Как я уже повторил, в системе РФС, в системе сборных много было задействовано. И Черевченко там где-то работал. Поискать, подумать, посмотреть, прикинуть, кому какое там поколение ближе. Творческий, кстати, интересный вполне вопрос.
Да, мне больше всего понравилось, чтобы не смотреть по верхам. Вы согласны, Борис, что как-то наши забронзовели действительно футбольные начальники ниже какого-то определенного уровня, какого-то определенного VIP-уровня не опускают?
Не, сейчас планку. Как раз опустится, поскольку сейчас уже четко прозвучало, что следующий специалист будет не иностранец. Понятно, что если Скалари, как говорил Олег, или кто-то вот такого уровня, да, то это опять много миллионов контракты и так далее, и так далее. Я думаю, что сейчас на какое-то, по крайней мере, время остыли немножко у нас, и, в общем, никто сейчас кидать уже миллионы на иностранного тренера не будет. Российские тренеры тоже стоят недешево, но, конечно, не таких денег, как Капелло, там, Хидинг или Адвокат. Поэтому с этой точки зрения сейчас, конечно, остыли. А здесь, я думаю, надо просто понять, чего, ну, не нам с вами, да, а тем, кто, собственно, отвечает за это дело, надо понять, а чего они хотят от нового тренера. Тут либо это должен быть спасатель, который придет сейчас срочно в спешном порядке вытягивать сборную на чемпионат Европы за оставшиеся матчи. Шансы еще есть, они, в общем-то, небольшие, но они есть. Вот. Либо надо, наконец, может быть, сделать паузу, сказать, ладно, бог с ним, с чемпионатом Европы, попадете хорошо, не попадете, ничего страшного, работаем на перспективу. Вот тогда, наверное, нужен какой-то тренер, который бы рос вместе с командой, который бы без оглядки вот на сиюминутные результаты создавал бы новую команду, пошел бы на омоложение какое-то, да, так сказать, пробовал, ошибался, спотыкался, продолжал работать. И это не обязательно должен быть маститый специалист с огромным опытом. Мы можем вспомнить пример сборной Германии. Клинсман пришел в сборную Германии, не имея тренерского опыта, по сути. Йоахим Лёв, который его сменил, и который выиграл сейчас чемпионат мира, блестящий тренер, до сборной Германии, где он, правда, работал помощником некоторое время, до этого у него не было никаких тренерских успехов в карьере. По сути, он вырос именно вместе со сборной Германии. Но они дали ему возможность поработать молодому, способному, умному специалисту, который создавал команду и вот привел ее к чемпионству мира. Вот. Но я боюсь, что это у нас не очень получится, поскольку у нас, в общем, любят результат, чтобы он был быстро.
Да, вот я хотел, Анатолий, больше спросить, может быть, отказаться от амбиций на ближайший чемпионат Европы и сразу нацелиться на чемпионат мира?
Федорович пытался это сделать в свое время, кстати.
И погорел.
Но ему не дали. Да. Ему не дали. У него был такой опыт.
То есть мы сейчас ему на больной попали.
Да, Анатолий Федорович?
Вам слово, Анатолий Федорович.
Я могу сказать, что использовать возможности, конечно, решить задачу по выходу, шансы еще не потеряны, это первое. Конечно, формирование команды, оно предусматривает образ команды, которая должна быть. Мы говорим о Хамуте, он создал хорошую команду, и эту команду отличает прежде всего очень хорошая физическая подготовка, и она очень организована. Но к этому нужно еще время. Ребятам всего лишь по 19 лет. С учетом того, что, как правило, эти игроки с этого момента лишены практической возможности игровой практики, мы теряем очень много талантливых ребят. На моей памяти, наверное, это 3 или 4 сборных молодежных, где были очень прекрасные возможности и очень прекрасные игроки, талантливые. Но, к сожалению, мы настолько расточительны и можем себе позволить не только 100 миллионов выбросить за 10 лет на 3 тренеров, и где можно было бы, и за счет чего можно было бы создать инфраструктуру в регионах, да и в столицах. Теперь вопрос, кто выбирает, кто должен заказать какой тренер. Вот это самая большая проблема. Мы сегодня пришли с вами к пропасти. Нет ни президента, нет ни тренера сборной команды. И речь идет о руководителе, об исполкоме. И я больше чего уверен, если я сейчас позволю себе такую крамолу и скажу, что Федерации футбола очень много любителей, а в лиге очень мало профессионалов. И отсюда все проблемы.
Алексею Кузнецову зададим вопрос. Вы согласны, что потеряно несколько поколений вот молодежных сборных, которые не нашли себя из-за вот провалов старших товарищей? Вам слово, Алексей.
Да, разумеется, это уже стало почти общим местом сожалеть об этих утерянных сборных. Но я хочу заметить, что, во-первых, далеко не в каждой стране молодые футболисты, ярко проявившие себя в молодежной сборной, выходят затем на серьезный взрослый уровень. Во-вторых, это гораздо более сложный вопрос сочетания сборных разных возрастов. Не все игроки переходят из одного возраста в другой, не все находят себя во взрослой сборной. Это вопрос слишком тонкий, чтобы рассуждать прямо сейчас. Мне кажется, что вопрос в другом. Анатолий Федорович только что спросил, а кто будет назначать? Я напомню, что в советские времена был такой прекрасный орган Федерации футбола, тренерский совет. И, конечно, то, что сейчас специалисты, профессионалы, тренеры не встречаются практически друг с другом, а если встречаются только на заседаниях исполкома РФС, и не проводят совещания по сугубо творческим футбольным вопросам, нет круговорота идей в футбольной природе, так сказать. Вот это очень важный вопрос. Это первое. И второе – это вопросы, связанные с подготовкой, собственно, молодых игроков, с постоянным воспроизводством футбольных талантов, которые, безусловно, есть в России, но они лишены возможности такой постоянного круговорота. Если бы этим вопросам уделялось больше внимания, чем вопросам организационным, каким-то назначениям и прочим, я думаю, было бы гораздо больше пользы для российского футбола, ну и вообще для любого футбола в целом. А так сейчас очень трудно решить сходу какой-либо вопрос о том, кого назначить или что. Если мы решим, что, ну, мы условные, если российское руководство решит, что лучше назначать тренера по такой схеме, о которой мы говорили, назначить молодого тренера условного Дмитрия Хомуху, дать ему его же молодежную сборную, чтобы он последовательно растил ее к чемпионату мира, это, конечно, очень сомнительно, что такое решение будет принято, но это было бы наиболее правильным решением. Но оно, даже если оно будет принято, оно не будет опираться на те два условия, назовем их условно тренерским советом и системой воспитания молодых футболистов. Ее не то чтобы не было, а, скажем, есть школы, есть академии футбола, которые, скажем, создал руководитель клуба «Краснодар», вылетела фамилия Галицкий, да, Галицкая его фамилия. Но как целенаправленной, как такой глобальной государственной системы, ее все же скорее нет, чем она есть. И вот в этом главная проблема российского футбола. Я думаю, что сейчас скорее нужно на это обращать внимание, чем на назначение того или иного специалиста. Они, в принципе, все равны друг с другом.
Спасибо, Алексей. Олег, хотел спросить, а вот когда-то ведь наши тренеры работали за рубежом. Вот я помню, в Камеруне был.
Ну, очень много, конечно, да. Было.
Сейчас есть кто-нибудь вот из этого скамейки, этого категории тренеров?
Ну, про Камерун это вы, конечно, про Валерия Непомнящего, да. Вспоминаете, который действительно произвел фурор там в свое время на чемпионате мира 90-го года. Но тогда же действительно, тогда целое поколение, тогда у нас очень много было тренеров, как говорится, хороших, крепких тренеров. Ну, может быть, они не выдают, да все же работали. Семен-то вон в Новую Зеландию там ездил работать. Ну, работали множество тренеров, выезжали в развивающиеся в футбольном отношении страны. Ну, даже те, кто потом и не стал, Маслаченко там пробовал себя в Чаде, по-моему, там, или где-то в Африке. Ну, очень много было специалистов, которые, вот, заканчивая высшую школу тренеров, ну, и сами там, естественно, учились кое-чему. Семен наверняка, естественно, спросить у него массу чего интересного постиг, наверное, работая в Новой Зеландии. Развил, что он новозеландский футбол или нет, мы не знаем, но сам в любом случае вернулся уже гораздо более квалифицированным тренером. Ну, такое было, тогда это было массовое, но сейчас уже, конечно, нет спроса. Если брать ту же Африку, там сейчас тоже, естественно, работают тренерами и французы, бельгийцы, голландцы, там масса из балканских стран очень много специалистов, там сербы, хорваты. Это все в прошлом, конечно. Тогда было огромное число у нас тренеров. качественных. Ну, что ж мы будем сожалеть, что ли, о тех временах? Просто вот проблема, мы же все время выходим на это, что когда вот, я имею в виду по ходу нашего разговора, что когда мы говорим там, кого назначить тренером сборной, ну это же не пустые слова, что это верхушка, так сказать, айсберга там, или пирамида. Ну это да, это вот конкретный вопрос, выйдем мы там в чемпионат Европы, не выйдем в чемпионат Европы. Но на самом деле нет же системы футбола, вот, ну в смысле... системы, но я имею в виду организационной. Вот Анатолий Федорович сказал про потерянные поколения. Правильно, потому что нет нормальной системы отработанной перехода из молодежного футбола во взрослый. Там есть гигантский провал. Игроки уже становятся, ну, как бы старыми для своего молодежного уровня. А механизма перехода нет. Их там никто не ждет. То там легионеры, то еще кто-то, в общем, места все заняты, то ли у них завышенные потребности, завышенные запросы тоже возможно. В результате вот так все и теряется. Это не теряется у немцев, которые, естественно, немцев можно приводить в пример, причем не только даже со времен Клинсмана, а с самого начала, со времен Гербергера, как у них все было выстроено, преемственность там сборной, как раз Клинсман единственный, кто ее нарушил, но получилось, что удачно. Можно вставить пример испанцев, которые 20 лет выстраивали, 20 лет Хуан Сантистебан в свое время, в далеком уже 2007 году, мне полчаса рассказывал про то, как он выстраивал эту систему. Ну, он был игроком Мадридского Реала, у тех 50-х, когда Мадридский Реал там все выигрывал в начале Кубка Чемпионов, там, в истории Кубка Чемпионов. Вот. И потом он 20 лет проработал в системе Испанской Федерации и выстроил вот такую пирамиду, где ну, все было охвачено, все тренеры всех возрастов, все стекалось в единый такой центр, все в результате стекалось к нему. И за эти 20 лет испанцы постепенно выигрывали. Они выигрывали хоть по разу на всех уровнях, там, 16 лет, 17, 19, 18, 20, все, они выигрывали, ну и потом все пришло к вот этой Фурия Роха, как мы ее называем, которая выиграла чемпионат мира, Европы, опять Европы, там, того, сего. Все происходит в ряде случаев автоматически, если ты начинаешь строить снизу вот базу, да? Ты начинаешь строить, и рано или поздно, ну, ты можешь не выиграть чемпионат мира, можешь в финал выйти, как там Голландия, предположим. Ну, можешь выиграть, можешь не выиграть, это уже детали. Но у тебя не будет стоять вопроса, ах, попаду ли я на чемпионат Европы, в котором участвует каждая вторая сборная европейская. Ну, вы только вдумайтесь, о чем мы сейчас говорим. Когда-то не стояло вопроса, что сборная СССР попадет на чемпионат мира, где 16 команд. 16 со всего мира, 16. А у нас теперь с Европы будет 24, с одной только Европы.
И проблема попасть.
Так, чтобы не попадем. Ну, елки-палки, да. О чем мы говорим?
Почему так измельчали вот цели, которые ставятся перед нашими спортсменами, как вы считаете? Если раньше действительно, вот я вспомнил, тогда
практически... Вы сравните с временами Советского Союза или
да,
с
Советского, конечно. Нет, Советского Союза.
Ну, все-таки давайте посмотрим так, что вообще-то Советский Союз по своему футбольному потенциалу был страной гораздо более мощной, чем Россия отдельно взятая. Если мы вспомним сборные Советского Союза, то там зачастую половина сборной были представители Украины, например.
Да, Динамо Тбилиси было, да.
Да, еще разбавленные пары тройки тбилисцев, еще Хареном Оганесяном из Еревана. Вот, и парочкой-троечкой игроков из России.
Штояном, как говорил, Динамо, помните, в этом имена.
Да. Да. Так что, конечно,
ну, на разных этапах было
существовали по-разному. Несколько футбольных школ разных.
Грузинская,
армянская,
да.
Украинская, там, белорусская появилась позже, так сказать, Динамо Минск, когда поднялось. Российская. Они взаимодействовали, были разные стили. То есть и выбор был гораздо больше, естественно, у тренеров сборной, потому что были великолепные игроки, которые в сборной мало чем отметились. Да, вспомните, там, Давида Кипиани, например. Вот он не подходил тренером сборной, хотя игрок был блестящий совершенно. И его не брали. Сейчас кто бы позволил себе не взять такого игрока? Они сейчас напересчет, такие игроки у нас сейчас появляются один на поколение, два на поколение. Тогда их было много.
Понимаете? Вместе с тем. Есть соображение другого свойства. В начале своей международной успешной, так сказать, ну, успешных выступлений на международной арене, как мы знаем, сборная СССР активно билась со сборной Югославии. Угу. Которая, разумеется, тоже пережила такие же проблемы, также она развалилась, как Советский Союз, но только как раз сравнительно недавно, в прошлом месяце, сборная Сербии выиграла молодежный чемпионат мира. Чемпионат мира молодежный. Сборная Сербии выиграла, хотя, естественно, проблем там. Там точно так же была школа, сербы, хорваты, там черногорцы, все друг друга, разумеется, объединяли, все это потерялось. Ну, из любых условий можно найти выход какой-то при желании, видимо, я не знаю уж при чем. Это я так, как пример.
Да, ну давайте, Анатолий, больше спросим, как по-вашему, верите ли вы, что удастся найти выход и в этой тупиковой практически ситуации, в которой мы сегодня так все горько констатируем?
Я сомневаюсь, что будет принято правильное решение.
Я сомневаюсь.
Конечно, здесь нужен компромисс. Конечно, нужно привлекать. Ведь мы говорим о тренерском совете, но мы забываем об одном, что я, принимая команды и олимпийскую, и сборную СССР, да и сборную России, я докладывал программу. Я выигрывал за счет программы, я убеждал, и я четко представлял себе, какой должна быть команда. И какие игроки должны быть в этой команде? Ведь тот же Капелло, когда ехал на чемпионат мира в Бразилии, он не представлял себе, какой должна быть команда, чтобы она вышла из этой подгруппы. Сегодня мы предлагаем, хотя вот при Путинке у меня была программа, была обозначена о том, что нужно представить программу, и вот на таком тендере можно стать главным тренером. А мы сегодня предлагаем назначить тренера или выбрать его, потому не зная, что он, собственно говоря, собирается предпринять в этой ситуации, какая у него программа, какой план, как он, его видение. Вот это меня больше всего смущает. То есть мы видим цель, но никто не видит пути. Меня это больше всего смущает. Нет опыта.
Да.
Все остальное, ну вот я в течение нескольких лет говорил, ну, наверное, лет 5 уже, говорил о лимите. Ведь удивительная вещь. Все говорят, ну это безобразие, особенно какая-то часть агентов, тренеров, там, спортивных директоров, президентов. Это надо будет их ставить. Они, это же безобразие, потому что у них российский паспорт. Подождите, милые мои, а то, что вы покупаете за несколько миллионов, десятки миллионов, приезжают игроки, и вы подписываете с ними контракты, и вынуждены их ставить, потому что вы их покупаете. В ущерб молодым талантливым игрокам. Это разве не так? А разве не прописано в контракте у этих выдающихся иностранных профессионалов, футболистов, где написано, я участвую в каждом матче, и там из 40 матчей я должен сыграть там 35 и так далее. А разве это не кабала? Но правда выгодная. Купи-продавай, это сегодня бизнес.
Да, Алексей Кузнецов, вопрос. Как по-вашему, реально ли вот устроить конкурс программ тренеров или уже сейчас не до этого, не до красивых жестов?
Я думаю, что устроить его, конечно, возможно. А другое дело, насколько он будет результативен. Ведь сейчас действительно российский футбол попал в очень стрессовую ситуацию. Времени остается немного, хотя оно есть. Но ситуация такая, что нет руководства. Российский футбол... И вот то, что произошло с лимитом совсем недавно, очень хорошо это подчеркивает. Весной был принят лимит на легионеров, была принята система 10+15. И вдруг ни с того ни с сего Алексей Миллер, глава «Газпрома» и «Зенита», сказал, что это все ерунда, должно быть 6+5. Команды уже давно сформировались к началу сезона, и вдруг резко раз, и все, давайте менять, и все, и все, кто голосовали за такой лимит, все должны проголосовать против. И при такой системе, я боюсь, что никакая организованная схема подготовки, утвержденная, что человек, который эту схему представил на конкурс коллег, вдруг он не окажется перед необходимостью резко ее изменить, поскольку так уже и выстроена система. Сейчас начинается чемпионат 17 числа, а трансферное окно, то есть период, за который игроки могут переходить с клуба в клуб, длится в России до 31 августа, то есть первые кругов 5 или 6 в российском чемпионате будут проходить под знаком того, что составы еще могут поменяться. Ну что говорить в таких условиях о системности подготовки, когда куда ни погляди, любая структура, любая организационная часть российского футбольного клуба или сборной, она подвержена переменам по определению, по условиям игры. Вот мне это представляется самым странным.
Спасибо, Алексей. Давайте Олегу дадим слово. Как ваше, можно ли успеть в этот краткий срок поломать вот это вот кумовство, клановость, которое привел пример Алексей?
Ну, нет, я думаю, что, конечно, в краткий срок это нельзя поломать, но я думаю, что есть еще другая проблема. А вот интересно, если, как вы думаете, вот если кинуть клич сейчас, кто хочет возглавить сборную России? Много будет желающих? Вот скажет, я хочу, я. Ну, не в том плане, что человек будет, естественно, рассчитывать, что ему какие-то бешеные деньги там за это, а просто, ну, вот желающих, вот сборная России. Это лакомое место, главный тренер сборной России. Вот, например, я не знаю, как вот Анатолий Федорович думает. Ну просто вот, мне кажется, что на самом деле в нынешних условиях не так много желающих. Иностранцев, да, их действительно привлекали сумасшедшими деньгами.
Расстрельная должность, что называется.
Ну вот, да, ну вот мне так кажется. Ну вот, как вы считаете?
Ну да, то, что я и говорил, так сказать, что это риск, это кот в мешке. Вот он с насиженного места, допустим, должен идти в сборную России, не зная, чего конкретно от него будут требовать и какие задачи перед ним будут ставить, за исключением сиюминутных. И там можно поломать себе карьеру. Вот Юрий Павлович Семин в свое время ушел из «Динамо» в сборную. Вот, и все, и в сборной у него не сложилось, и он остался без «Динамо», где, в общем, все было нормально у него,
и остался без сборной. Оттуда ушел и туда не пришел, да,
да. Правильно. Это такая сложная вещь для тренера, конечно.
Ну, вряд ли сейчас возникнет такой вот конкурс.
Ну, вот именно поэтому я и не думаю, что будет конкурс, что будут бороться кандидаты со своими программами, что они все придут. Ну, в крайнем случае, они будут сидеть тихо и думают, ну выберут, ну, если предложат. Поторгуемся там, ну, пойду, не пойду, там уже посмотрим. Но вот мне кажется, что вряд ли будет поток вот заявлений желающих. Прошу рассмотреть мою кандидатуру.
Анатолий Федорович, вы пошли бы на такой конкурс, раз вы говорите, у вас программа уже заготовлена?
Правильно поняли. Речь идет о том, что я не говорю о том, что сегодня нужно сделать вот такой конкурс на главного тренера. Я говорю о том, как это было в прошлом.
Ну да, мы все помним.
Когда приглашали тренера, то тренер приходил и защищал программу, и у всех было видение того, к чему он хочет прийти. Сегодня этого нет. Второй момент. Когда мы говорим о национальной команде, ведь я уходил дважды из, можно сказать, очень благополучных клубов, и благополучного положения, и турнирного, и финансового. Это было московское «Динамо» в 90-м году и «Зенит» на сборную России, когда у меня были очень хорошие контракты. Речь шла о престижности. Ведь мы же с вами в течение 10 лет мы сделали кормушкой. Кормушкой мы сделали должность главного тренера.
Спасибо, Анатолий Федорович. Вот у меня от сегодняшнего разговора осталось такое тревожное чувство, что мы чемпионат Европы мы точно пропускаем.
Не у вас
одного. Да. А с чемпионатом мира 2018 года, если не будет еще, дай бог, никаких санкций, то у нас тоже большая проблема и неясность. Ну что ж, будем тогда тем у нас для других передач на эту же животрепещущую проблематику. А сегодня мы прощаемся с вами. Напомню, что последствия отставки Фабио Капелло мы обсуждали в программе «Грани времени» на радиостанции «Свобода». В эфире работал ее ведущий Владимир Крамуза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».